Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило для российского киберспорта в октябре 2021 года, когда российская команда Team Spirit выиграла на чемпионате мира, так называемый International, по игре Dota 2. Это вызвало небывалый всплеск интереса к игре, всплеск патриотизма и интереса к киберспорту. Как растет популярность гейминга? Станут ли игры новыми соцсетями? Почему российская власть инвестирует в киберспорт и включает его в школьные и вузовские программы? И каково вообще место гейминга в цифровой цивилизации будущего? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В гранд-финале The International в Бухаресте российской киберспортивной команде Team Spirit удалось обыграть китайскую со счетом 3-2. Турнир проводился по игре Dota 2 с призовыми в 18 миллионов долларов. Победа вызвала всплеск патриотизма и рост популярности киберспорта. Неожиданно игроков поздравил даже президент России. Российский киберспорт после триумфа Team Spirit вновь обратил на себя внимание. Интерес к индустрии гейминга вырос, привлекая новых поклонников и коммерческих спонсоров. Эксперты, СМИ и соцсети наперебой говорят о развитии киберспорта в России на фоне этой победы, показав конкурентоспособность российских игроков. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложено разработать стратегию продвижения гейминга в России. Как росла популярность компьютерных игр в России и какое место они занимают в новой цифровой цивилизации?
А у нас в гостях обсудить эти темы мы позвали Александра Горбаченко, члена правления Ассоциации развития киберспорта, бывшего президента Федерации компьютерного спорта Москвы и Федерации компьютерного спорта России. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по Team Spirit. Тут неожиданно все стали такими специалистами, кругом такие бездны в людях открылись, во мне этих бездн нет, честно говоря, поэтому с интересом жду, что вы расскажете. Но это действительно исторический эпизод для России, то, что команда выиграла чемпионат мира.
Но чемпионат мира, который выиграла российская команда, уже не первый. Но International впервые. И International – это крупнейшее событие в мире компьютерного спорта с потрясающим призовым фондом, крупнейшим, может быть, даже сравнимым с традиционными видами спорта.
Меня это удивило. Действительно, призовой фонд такой серьезный, как будто ребята вообще в теннис или гольф играют.
Я вам больше скажу.
Откуда это берется? Спонсоры, компьютерные...
Эти средства собраны игроками в эту игру. Теми, кто играет в эту игру...
Вот, это такой типа сетевой, краудфандинговый фактически, они формируют призовой фонд?
Да, и с каждым годом он растет. Начиналось все когда-то с 1,6 миллиона долларов в далеком 2011 году. А сейчас, спустя 10 лет, призовой фонд формируется за счет средств, которые тратятся внутри игры, участниками игры, игроками, и часть этих средств идет на формирование этого призового фонда, таким образом он вот достигает таких величин. Это одна из самых популярных в мире компьютерных игр, это одно из самых сплоченных комьюнити, это высокий уровень именно интереса к картинке, к соревновательной составляющей, и да, подход формируется вот, ну, профессиональный. Вот в этой игре наиболее таким вот.
В какой степени это спорт? Это вообще спорт?
Ну, я как человек, добившийся, собственно, признания компьютерного спорта видом спорта, однозначно заявляю, что компьютерный спорт – это спорт.
Но с чем сопоставить? С шахматами?
Не надо ни с чем сопоставлять. Это соревновательная деятельность, где человек управляет моделями внутри компьютерной игры, соответственно, в равных условиях. И это по правилам производится при контроле со стороны судейского корпуса. Есть прописанные правила вида спорта, дисциплины, регламенты. Все это формализовано. И это спорт.
Будет ли, если я понимаю, какие-то телодвижения в сторону включения в олимпийскую программу? Вы видите такую возможность?
Я считаю, что или над этим нужно? Пускай думают и ломают голову представители олимпийского движения. Надо оно им или не надо. Компьютерный спорт на сегодняшний день пока еще не столетний да, вид спорта. Нам не хватает методического сопровождения вида спорта, нам еще не хватает науки. Различные заинтересованные структуры ведут на эту тему диалоги, наверное, пытаются договориться.
Будем посмотреть. Инвестиции для развития? Или, в принципе, сейчас с облачными технологиями доступно любому, можно хоть с этого играть со смартфона, если вычисление где-то на облаке происходит?
Ну, смотрите, смартфоны, вообще мобильные носимые устройства на сегодняшний день, как уже инструмент, как инвентарь компьютерного спорта, уже присутствуют. Много дисциплин, в том числе с международными финалами развиваются. Они, вот мобильный гейминг, он растет. Вход в мобильный гейминг, он значительно проще. Установил игру, смартфон всегда с собой, метро, потрясающий интернет. Сиди, играй, хоть в соревнованиях участвуй. Вот. А что-то чуть более сложное, ну, для этого есть, опять же, сейчас снова, да, последние несколько лет развиваются компьютерные клубы. Да, это площадки, где ты можешь прийти и попробовать себя в качестве спортсмена, поучаствовать в соревнованиях. При этом тебе будут за 100 рублей в час созданы условия такие же, как на финальной площадке International. У тебя будет тот же размерный формат стола, тот же суперинтернет, те же суперкомпьютеры, кресла, и ты сможешь себя попробовать.
Собственно, да, это чудо вот этой вот цифровой цивилизации, которая с каждым годом все более дешевыми и все более доступными делает, да, самые серьезные сервисы.
Это хорошая история. То есть технологически там за 20 лет площадки компьютерных клубов, они выросли, собственно говоря, в начале нулевых. У нас компьютерные игры, вот именно как код программный, опережали железо. Сейчас железо опережает возможности программистов, и это очень здорово.
Я заметил последний год-два невероятный интерес государства к этому ко всему. Во-первых, вот минувшим летом были, по-моему, идеи создания больших геймпарков, технопарков по компьютерным играм, куда инвестированы будут какие-то совершенно сумасшедшие деньги. И постоянно идет речь о включении киберспорта в школьное и в вузовское образование. Что это? Чем это объяснить, такой вдруг неожиданно массовый интерес государства?
Ну, я это готов связать с тем, что уже нельзя не заметить, да, и появились люди, которые принимают, из числа принимающих решения, которые в том числе услышали и нас, и, может быть, где-то даже меня. Смотрите, у нас дети в компьютерные игры играют, а мы делаем вид, что компьютерных игр не существует. Как внутри компьютерных игр есть моменты, связанные с потребностью в образовании, так и компьютерные игры в системе образования могут быть хорошим, понятным инструментом. Mm-hmm. Компьютерные игры – это же не только история про, как вам сказать, мы можем смотреть на играющего и видеть, что он нажимает кнопки. Но если мы на секундочку задумаемся, что в этот момент происходит, этот человек видит визуальную картинку, принимает решение о том, что он собирается, какие собирается действия сделать, после чего дает сигнал, вынимает нужную комбинацию клавиш, действий мышкой и производит их в единицу времени, и тут же начинает совершать новые движения. Это вот прямо вот совсем на пальцах.
Условно говоря, человек становится лучше. Вот я понимаю, что шахматы развивают мышление, пространственное мышление, так сказать, скорость и прочие вещи. Можно сказать, что человек, вот, так сказать, родители смотрят, как их ребенок сидит и, так сказать, там, как они считают, тупо двигает это самое, кого-то застрелил, что-то там это самое передвинул, столкнулся с каким-то танком, начал строить крепость. Это что, когнитивная деятельность или это чисто вот такая механическая моторика?
Это точно совершенно современный инструмент развития когнитивных способностей и, так сказать, метапредметных компетенций.
Это конвертируется в какие-то в лучшие способности, навыки, компетенции?
Конечно, конечно. Мы пока еще не имеем полностью закрытого сегмента в этой части по науке, но собственный опыт и дискуссии с коллегами, в том числе с учеными спорта, психологами, на протяжении последних 10 лет мы наблюдаем вот именно это позитивное влияние на человека. При этом это все еще на других скоростях. Вы понимаете, что в единицу времени игроки в StarCraft совершают осознанных действий там больше сотни в минуту. Про раскликивание, там, количество клацанье там в минуту мы не говорим, да, но
комбинации есть, вот скажем, если сравнивать с шахматами, с го, существуют ли комбинации, которые человек запоминает и может, условно говоря, можно ли написать учебник компьютерной игры?
Ну вот конкретно, например, StarCraft'а можно утверждать, что там даже есть дебюты. Вот, то есть у каждого игрока есть свой дебют до момента, пока он не встретился с юнитами соперника. Как только он встретился с юнитом соперника, подобное повторение невозможно. То есть это каждый раз вариативность.
Импровизация.
Абсолютно. Вот до момента соприкосновения с соперником ты можешь исполнять свой дебют. Там рассчитано все. Мне кажется, что те же самые корейские профессионалы могут эту часть играть закрытыми глазами.
А кто самые крутые считаются геймеры в мире? Ну, сейчас россияне выиграли, в принципе, как бы по традиции.
Все зависит от вида программы, дисциплины. Скажу так, по моим оценкам, мы твердо в пятерочке. Вот. Корейцы, китайцы, вот. Европа, вот если ее объединить, так сказать, ну и мы, конечно же.
Еще если говорить о...
Мы, опять же, это очень важный момент, простите, я уточню. Мы – это территория СНГ.
Ну да, бывшего
постсоветского пространства. Ну и россияне.
Команда-то с украинцами была, да, Team Spirit? Они же... Она как? Она считается чисто российской или российско-украинской?
Нет, но сама организация российская. А. Игроки. Вообще, это абсолютная норма. Для киберспорта СНГ российско-украинский состав практически во всех видах программы – это абсолютная норма, никого не удивляет. И именно, ну, очень много успешных именно составов, выступивших успешно на международных соревнованиях, они вот именно смешанные.
Ну, если можно так говорить. Я думаю, что государство еще заходит, потому что, может, какой-то здесь есть патриотический компонент, как, скажем, там, я не знаю, Госкино, заказ на съем патриотических фильмов, а тут, может быть, на разработку каких-то патриотических компьютерных игр.
Слушайте, ну, я бы на самом деле с удовольствием обрадовался, ну, и был бы рад, если бы государство, например, заказало разработку компьютерной игры, и желательно уровня 3А, вот, и так, чтобы в нее играли не только в России, но и за рубежом.
Уровень 3А, объясните, это что?
Это верхний. AAA, да, это самые
сложные,
самые популярные, самые красивые, самые востребованные игры, да, у которых максимальное число играющих, да, и при этом еще с соревновательным форматом и исполненные в России, это было бы, я был бы рад.
Понятно.
Вот. То, что компьютерные игры как инструмент, на них обратили внимание и пытаются их использовать, да, это неплохо. Вопрос в том, как бы, какая конечная цель. Просто играть в компьютерные игры в школе, там, устраивать соревнования, мне кажется, это не очень интересная история.
Я думаю,
использовать компьютерные игры для обучение, использовать компьютерные игры как инструмент развития человека, вот это хорошая история.
Нет, ну и вообще, мне кажется, государству интересно войти в некий сегмент развлекательной и цифровой цивилизации, где сидит большая часть молодежи, и как бы это инструмент молодежной политики и захвата части молодежи, и, ну как, я не знаю, государство заходит в кинорынок, в телевизионный рынок и так далее. То есть это просто держание больших фрагментов свободного пользовательского времени.
Ну, не знаю, как насчет держания, а вот поддержать, оценив, собственно говоря, деятельность, в том числе функционеров, вот, и компаний. Дело в том, что каждая компьютерная игра, которая является видом программы, у нее же, ну, у футбола правообладателя там нету, да? Угу. А у конкретной игры, Dota 2, которую мы сегодня уже вспоминали, у нее есть конкретный правообладатель. Он завтра может сказать, а давайте не будем больше играть в эту игру, и на этом все закончится.
То есть нужно свои какие-то тоже выстраивать.
Ну, это было бы совсем идеально. А вообще, как бы, ну, поддержка со стороны государства, тех, кто реализует какие-то положительные истории, в первую очередь в интересах той же самой молодежи. Угу. То есть молодежь не будет заниматься тем, что ей не нравится. Соответственно, раз им это нравится, значит, почему бы и не поддержать? Хорошая абсолютная история.
Хорошо. Вернемся к нашему разговору о гейминге и киберспорте через одно мгновение. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем гейминга и киберспорта в связи с блестящей победой российской команды Team Spirit на турнире International в виде чемпионата мира в игре Dota 2. И о том, какое значение киберспорт вообще будет иметь в цифровой цивилизации будущего. Об этом рассуждает Павел Голубев, директор Ассоциации развития киберспорта, руководитель проекта landgame.ru. В сюжете Антона Сергеенко.
В целом, если людям интересно, они будут смотреть. Да, вообще киберспорт пошел еще там из андеграунда, из подвальных компьютерных клубов, да, и сейчас вырос до больших сцен, больших стадионов там, на 50 тысяч зрителей, легко собирают там хорошие события мирового уровня. Вот. Единственное, есть, конечно, какое-то препятствие, да, стереотипное на уровне нашего государства, точнее, некоторых представителей там, властей, которые говорят, что киберспорт, это игрушки, это все там детские забавы, там, стимулируют агрессию. В общем, без серьезных исследований голословно заявляют, что там в любом, там, не знаю, вот были трагические случаи, да, недавно различные шутинги в школах. И все это в первую очередь связывается с агрессией в играх, хотя, в принципе, есть мировые исследования, которые показывают, что это не так. То есть игры не влияют на повышение агрессии, а даже наоборот могут провоцировать ее выплеск внутри игры, а не в физическом, не в реальном мире. Вот. А что касается серьезности, да, или того, что киберспорт — это тоже спорт, ну, во-первых, как бы киберспорт у нас в стране официальный вид спорта. Он принят в 2016 году, да, и, по-моему, в 2016 году переведен в реестр видов спорта, поддерживаемых на общероссийском уровне. То есть наравне с футболом, с хоккеем, да, вот, находится в этом реестре. Второй момент. Многие путают понятия физической культуры и спорта. То есть физическая культура, понятно, что это какие-то физнагрузки регулярные, да, поддержание тела в здоровом виде, да, там, и правильное питание и так далее. Но есть же интеллектуальные виды спорта. Да, то есть, ну, как бы, а спорт – это про состязание, про соревнования. То есть он не обязательно должен быть физическим. Есть шахматы, есть спортивный бридж, есть стендовая стрельба, есть гонки, где люди тоже не особо напрягаются в плане там, физических нагрузок. Но вот как бы и киберспорт, все то же самое. Не значит, что ребята там сидят по 16 часов в день играют, и это и есть спорт. Нет, у них такая же построена система тренировок, есть физические нагрузки, есть диетологи, психологи, аналитики, тренеры. Это все очень серьезная работа, которая при должном исполнении показывает вот такие результаты, как победа на чемпионатах мира.
Это был Павел Голубев в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Горбаченко. Хотелось шире поговорить уже не о российском гейминге, а вообще о роли киберспорта и компьютерных игр шире в цивилизации. Нужен ли контроль? Вот Китай сейчас, да, вы говорите, китайцы одни из самых сильных игроков. В Китае, например, сейчас законодательно ввели ограничения на то время, которое молодые люди могут проводить за играми. Вот да, должен ли быть какой-то надзор и контроль? Не может ли так получиться, что компьютерные игры из, так сказать, такой профессиональной деятельности, как вы здесь рассказываете, они станут просто, ну не знаю, отбирать людей у жизни?
Возможно, в другом формате. Ну, во-первых, Китай что-то знает, на мой взгляд, да, и просто так они ничего не делают. Прежде чем принимать такие решения, наверняка была наука, наверняка была выборка, была какая-то построена гипотеза, и по итогам этой, так сказать, проработки этой гипотезы приняли такое решение. Более того, они могут себе позволить принимать такие решения. Значит, на сегодняшний день я бы, безусловно, если это было бы от меня зависело, уделил бы этому, конечно, внимание. И возможно, что если не вот такие тотальные ограничения, то, по крайней мере, какую-то ликвидацию безграмотности по этому вопросу, да, может быть, даже и ограничения. Опять же, все зависит еще от вида деятельности. Когда мы говорим о спортсменах, когда мы говорим о тех, кто участвует в соревнованиях, это, как правило, достаточно регламентированная деятельность.
Понятно, это одно. Я сейчас говорю о широком пользователе.
Когда мы говорим...
Когда ребенок зависает часами, сутками, ночами на играх, да, люди там, не знаю, по 40 часов могут там в какой-то многопользовательской игре висеть. Все... Это нормально?
Нет, это не нормально. Все, что выше нормы, чем бы вы ни занимались, да, вы можете книжку сутками читать, и это тоже будет плохо.
Да.
Вот. Все, что сверх меры, это плохо. Но мы на сегодняшний день меру не сформировали. Угу. Поэтому нужно сначала определиться с этим. Это первое. Второе. Когда дети сидят, особенно начиная с малолетнего возраста, бесконтрольно за компьютером, это в первую очередь вина кого? Родителей. Но... Можем ли мы винить ли родителей в этом? Тоже, в общем, условно нет. Почему? Потому что у нас в вопросах обучения родителей, вот о том, как пользоваться этим, на сегодняшний день пока еще не существует. Мы с коллегами из ассоциации неоднократно предлагали и даже обсуждали эту тематику, что неплохо было бы на эту тему взглянуть именно вот с точки зрения науки и попробовать сформировать предложение, как бы, как можно это все дело, если не снивелировать, то, по крайней мере, вот методики какие-то предложить.
Ну да, сказать, сколько является для какого возраста, на каком уровне, как бы, здравым временем провождения за игрой.
Конечно, конечно.
Насколько может быть велик ущерб, скажем, от человека, провалившегося в мир игры? Может ли нанесет психологический ущерб человеку, что он, как бы, воспитается более замкнутой, аутичной личностью?
Ну, смотрите, если вот гипотетически рассматривать, да, перспективу там какого-то отдаленного будущего, во-первых, мы с вами должны понимать, что там, ну, не поголовно это все. То есть не десятки миллионов, да, не вся молодежь вот сидит непосредственно за компьютерами с утра до вечера и все свое свободное время. Это часть молодежной аудитории, часть взрослого населения. Мы не можем говорить тотально. Если мы с вами даже сейчас выйдем на улицу, доберемся до ближайшей спортивной площадки, угу, даже в эту пасмурную погоду там кто-то будет.
А возрастная аудитория как меняется? Все-таки больше перекос в сторону молодежи или более равномерно распределено по возрастным когортам?
Ну, от 14 до 24 это ядро.
То есть со временем остаются только уже самые такие хардкорные геймеры с возрастом?
Хардкорные геймеры, они есть всегда, и даже во взрослой аудитории. Когда мы говорим о... ну, смотрите, вы все равно в какой-то момент времени... Вот вы успешный школьник, да, вы учитесь на четверке и пятерке. К вам претензий, скорее всего, со стороны родителей не будет. Угу. Не хотите вы заниматься спортом и физической культурой, опять же, ваше право. Если вы четверки, пятерки учитесь, значит, на уроке физкультуры вы справляетесь. Если в семье нет культуры, там, ну, то есть важности, нужности поддерживать себя, вот свою психофизиологию, в первую очередь физиологию, там, с точки зрения спорта, даже элементарной зарядки, ну, значит, этого и нету. Вот. Что делает человек в это свободное время? Он находит себе хобби. И для него, для этого успешного школьника, вполне себе могут быть компьютерные игры как инструмент. Он хобби, это его хобби. Но он при этом точно совершенно развивается. Да? Я вот на примере своего ребенка могу сказать о том, что она в течение дня после уроков, после школы приходит, у нее есть время, она, соответственно, занимается, ну, играет в компьютерные игры.
Сколько времени, скажем, ваша дочь, как она, вы оцениваете она сам, в
ей,
день?
Ей 15 лет, она себя, сама себя уже, собственно говоря, регулирует. Вот. Но у нее же, кроме процесса, я не слежу, сколько времени она именно играет, но она в интернете коммуницирует. То есть там очень часто
слышу... Ну да, это как соцсеть.
Да, я уже легко... Ну, я слышу беглую английскую речь, то есть у нее коммуникация с тиммейтами там из-за рубежа в том числе. Угу. Они играют вот в Overwatch, она очень часто говорит на английском языке, да, то есть играет в Dota, очень часто, ну, говорит на русском языке.
Вас не беспокоит, что, скажем, условно говоря, это время она могла бы читать?
Ну, у нее все хорошо.
Ну, вот, нет, я понимаю, что она успешно читать... учится. Нет, но всегда можно, как бы, естественно, есть критерии оценки, но всегда можно мечтать о лучшем.
Ну, какие-то книжки, давайте так, я какие-то книжки вижу, ну, именно вот художественную литературу на столе, поэтому я предполагаю, что она читает. Угу. Вот. Но если говорить о объеме чтения вот именно русского, английского языка, об объеме текста, который они в том числе производят в течение дня, вы знаете, это, в общем, серьезный достаточно объем. Потому что это постоянная переписка. Там теряются прилагательные со временем. Вот есть у меня одна такая гипотеза, что человечество идет по пути передачи информации. То есть стол, стакан, пиджак. Вот я вам информацию передал, дальше вы сами решаете, что с ней делать. То есть я не говорю о том, что ровный, красивый стол, да, и так далее.
Так.
То есть вот, ну, это моя гипотеза. Может быть, она и не подтвердится. Вообще, ну, сохранение языка, русского языка, мы даже обсуждали эту тему с Государственным институтом русского языка на одной из конференций. Как сохранить вообще вот язык в сети, вот, причем сохранить желательно литературный, и я точно знаю, что об этом как бы, ну, задумываются по этому поводу, исследования какие-то ведутся и какие-то гипотезы проверяются.
Но к игре-то это не имеет никакого отношения? Или могут быть какие-то, наоборот, игры, с языковые игры сделаны? Какие-то лингвистические, с развитием тезауруса, с подбором слов?
Не знаю. В игре они коммуницируют. Голосом коммуницируют, текстом коммуницируют. В игре в единицу времени надо передать максимально много информации максимально коротким количеством.
Ну, я понял, то есть ваша мысль в том числе состоит, что игра – это некая следующая ступень развития коммуникационных способностей по передаче информации в единицу времени.
Да, это вообще основа, в том числе и результат соревновательного в нашем виде спорта. Чем наилучшим образом команда внутри команды передается информация, наиболее эффективно, наиболее коротко, это дает больше времени на действие.
Понятно. Ну да, то есть это некая новая форма цивилизации, которая осуществляется в таком вот цифровом компьютерном формате.
Коммуникативные способности.
Да. Интересно. Александр, спасибо за этот рассказ. И действительно, я думаю, стоит задуматься о том, что это не просто некое развлекательное времяпрепровождение, но это некий новый цивилизационный код, который возникает в процессе игры. Да, действительно, ведь еще как Homo Ludens, да, Йохан Хейзинга, человек играющий, и речь идет о геймификации не только нашего свободного времени, но и образования, политики, спорта, да, киберспорт. То есть мы начинаем воспринимать мир через игру, и игра становится неким новым языком этого будущего мира. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.